Дана Делон. Будь моим. Моей лучшей подруге Ире. Пусть в твоей жизни тоже появится Валентин. Обнимаю сквозь километры. Дана. Правду ли говорят, что от судьбы не убежишь? Что ж, я постараюсь. Пролог. Полин. Сентябрь 2020 года. Говорят, от любви до ненависти всего лишь шаг. Один шаг, зато насколько полярные чувства. Мне кажется, все дело в гордыне. Она заклятый враг любви. Я знаю, для того, чтобы я почувствовала жар ненависти, удушающий и выжигающий все светлое, затмевающий все прекрасное, темной пеленой негодования и желания отомстить, нужно сделать лишь одно — задеть мою гордость. Может, поэтому я не верю в любовь? Точнее, сомневаюсь в ее бескорыстности и чистоте. Там, где дело касается людских взаимоотношений, очень сложно верить в сказку в стиле «они увидели друг друга и поняли, что не могут друг без друга жить». Смогут. А еще друг без друга им будет проще, легче, и это правда, даже не спорьте. Жить с кем-то, заботиться о нем, разделять его интересы, поддерживать — все это намного сложнее, чем быть чертовым эгоистом. Но больше всего в историях любви меня бесит клише о любви с первого взгляда. Он увидел ее, она увидела его — все. Coup de foudre и бам! Они познали, что такое любовь. Примечание. Coup de foudre. Французский. Удар молнии. В переносном значении «любовь с первого взгляда». Максимум, во что я верю, им захотелось переспать друг с другом. И здесь в игру вступает внешность. Нет никакой любви с первого взгляда, есть лишь порыв, и он зависит от того, насколько человек напротив тебя привлекателен. Будучи довольно красивой, мадемуазель... Да-да, знаю, но вам придется привыкнуть к полному отсутствию у меня скромности. Я называю вещи своими именами, и ни капли не стыжусь этого. Я в курсе, каково это, когда тебя провожают заинтересованным взглядом, флиртуют, обаятельно улыбаются и выпендриваются, пытаясь доказать, что стоит твоего времени и внимания. Это игры, кто кого. Либо он меня очарует, и я потеряю голову, буду по-девчачьи строить воздушные замки и мечты о нашем счастливом будущем, а он тем временем поставит галочку напротив моего имени у себя в контактах и двинется дальше. Либо я его очарую. Влюблю в себя и буду наслаждаться тем, как он бегает на задних лапках, стараясь угодить мне. Ну а я тем временем поставлю галочку напротив его имени и двинусь дальше. В моем понимании все эти романтические сопли всегда сводятся к одному — кто кого. Загвоздка лишь в том, я ненавижу проигрывать. Разбивать мужские сердца я научилась еще, когда была маленькой девочкой. Возможно, потому что эгоцентричность, присущая сильному полу, точно так же присущие мне. Я абсолютно точно не грежу романтикой и не мечтаю о любви. Да, представляете, я не верю ни в одну сказочку, которая заканчивается словами «и жили они долго и счастливо». Я всю жизнь мечтала лишь об одном — чтобы любили меня. Любили, обожали, лелеяли и сходили по мне с ума. Эгоистично? Определенно. Мой мир крутится вокруг меня. Точно так же, как и мир большинства мужчин. Мне понятны их мотивы и тайные желания. Порой одного диалога бывает достаточно, чтобы я раскусила стоящего передо мной парня. Они все словно открытая книга. И я могу свести с ума кого угодно, от первоклашки до пожилого месье на пенсии. Стоит мне улыбнуться, и мое обаяние сражает на повал даже самых искушенных и бессердечных. Я знаю, что говорить, как себя вести. Могу сыграть девушку мечты практически для каждого. Но все же на одного парня мои чары не действуют. Вероятно, поэтому я сейчас вне себя от злости и негодования. Я чувствую, как меня переиграли в моей же игре. Для протокола такое происходит со мной впервые. Полин, ничего не хочу сказать, но нам лучше здесь не находиться. Ковидные ограничения. Спешу напомнить, что я все еще не оплатила штраф за забытую маску. Моя лучшая подруга Эмма заправляет светлые волосы за уши и наивно хлопает большими зелеными глазами. Тайный клуб ей явно не нравится. Здесь шумно и слишком много тестостерона вокруг. К тому же на часах почти полночь, а это означает, что вступают в действие новые правила надоедливой пандемии. Комендантский час и, разумеется, временное закрытие всех публичных заведений. COVID-19 никак не хочет сдаваться и продолжает бушевать. Макрон 5 часов назад выступил с пафосной речью о том, как важно следовать правилам, беречь друг друга. Вместе. Единая нация. Знаю, что большинство француженок смотрят его речи только чтобы полюбоваться красавчиком-президентом, а не чтобы узнать что-то новое. По крайней мере, так абсолютно точно поступаю я. И нет, мне не стыдно. Ценить прекрасное гораздо лучше, чем проявлять живой интерес к какому-то вирусу. Но даже я в этот раз пропустила его речь. Надоело слушать одно и то же из раза в раз. «Эмма, это секретный клуб, о нем никто не знает. Или ты не обратила внимания, каким путем мы сюда попали? Через двор, соседний подъезд, еще раз двор и, наконец, подвал». «Знаю, но все же...» Она нервно сцепляет руки. Адреналин точно не ее любимый гормон. Я вздыхаю и пытаюсь ее успокоить. Он действительно хорошо спрятан. А если кого-то из ребят застукают снаружи при попытке войти? Черт, про такой расклад я не подумала. «Ну, в таком случае, — тяну я, — вполне возможно, что нас поймают. А если поймают, что мы будем делать?» «Будем выплачивать новый штраф», — сухо констатирую очевидное я. «Запасного плана, увы, у меня нет». «С моим везением, вот увидишь, все так и будет». «Хватит каркать», — осуждаю ее я. На пару секунд подруга замолкает. Вокруг гремит музыка, потные пьяные тела бьются в конвульсиях на танцполе. Обычно я нахожусь где-то в центре всего этого беспредела. Но сегодня вечером настроение изрядно подпорчено. Не знаю, как некоторые могут называть это танцем. Возмущаюсь я с интонациями недовольной старухи. На самом деле меня раздражает другое, но злости нужен какой-то выход. «Господи, только не оборачивайся, там в углу парень прямо около диванов, и он явно обсуждает твою задницу». Носик Эммы смешно морщится от отвращения. Меня это забавляет. «А его приятель не обсуждает твою?» Хлопая ресницами, игриво спрашиваю я. «Если что, можем устроить двойное свидание». Она пихает меня в бок. «Никаких свиданий в ближайший год мне не нужно». Расставание далось ей нелегко. Но я ожидала, что она перенесет его более слезливо, утопая в жалости к себе. Эмма же удивляет меня своей стойкостью. Даже она смогла принять поражение, а я вся киплю от разочарования, обиды и желания отомстить. Да, нехило он меня задел, и все эти эмоции из-за какого-то идиота, который сейчас на моих глазах обнимает другую. Полин, черт бы тебя побрал, как ты опустилась до такого? Кого ты там сверлишь взглядом? С интересом спрашивает Эмма и поднимает голову, пытаясь разглядеть в толпе, кто же так сильно привлек мое внимание. Никого. Тут же отвожу я взгляд, но она видит объект моего внимания и, не сдержав порыва, пищит. Это Валентин? Тот самый Валентин с фальшивыми кубиками на прессе? Тот, кто отвечает по два дня на одно сообщение? Которого ты прокляла уже до седьмого колена? Она весело смотрит на меня, не скрывая своего изумления. Только не говори мне, что мы тут ради него. Я морщусь. Никогда в жизни ничего не делала ради парней. И тут вдруг притащилась в клуб, потому что знала, он не пропустит эту вечеринку. Насчет кубиков над ним поиздевался лучший друг. То есть ту фотографию отправил не он. Пыхчу я. Эмма вся светится, у нее такое выражение лица, словно она выиграла миллионов 100 в лотерею, не меньше. Не могу поверить, что мы пришли сюда ради него. Ты же сказала, что он тебе не интересен. Особенно после того, как я увидела его в кафе с какой-то дамочкой. Неужели ты действительно в него влюбилась? Он мне и не интересен, кричу я, хватая ее за руку. Пожалуйста, не говори глупости, я даже не знала, что он тут будет. Он бы действительно был мне не интересен, если бы я была интересна ему. Парадокс. Бешу сама себя, но не могу ничего поделать со снедающей изнутри ревностью. Валентин танцует с девушкой. С очень красивой девушкой в кричащем платье и со слепительной улыбкой, которую видно даже в полумраке клуба. «Он тогда сидел в кафе именно с ней», — добавляет Эмма, и я чувствую на себе ее внимательный взгляд. Она ждет моей реакции, но я не знаю, что ответить. Когда подруга рассказала мне, что увидела его с другой девушкой, я убедила себя, что между ними нет ничего серьезного. Они ведь не целовались, не обнимались, а со слов Эммы просто обедали. Помню, как в тот момент у меня в голове прозвенел тревожный звоночек. Но затем я вспомнила его ослепительную улыбку и то, с каким восхищением он смотрел на меня. Отвратительное чувство, когда твое, как тебе кажется, верное представление о происходящем идет вразрез с реальностью. И, конечно, победила его улыбка, а не здравый смысл. Я не хотела видеть очевидные, казалось бы, вещи. Какая же я дура!